Когда приходит научный ивак, то есть когда парадигма меняется, Классическая наука, это механика, появилась вот детерминант, который уже свободно, уже религиозно, не видно, да? То есть объяснили через целеполагание, через телеологию. Потому что, соответственно, религиозный картин мира, и установками религиозного мировоззрения, которые получилось в третьем веке, считалось, что пятая вещь имеет свое предназначение. Предназначение. Вот вы знаете, даже в этой связи, такое, вы можете сказать, такое рассуждение юридическое. Ну, вот все знают, я думаю, что сейчас это движение такое, как менеджмент качества. Менеджмент качества на предприятии, литература тоже издается, государство по этому вопросу. Вот я говорила о таком, так сказать, людей, которые отвечают за эту проблематику. Ну, вы говорите, что нужно вот обязательно слово «миссия» обязательно должно быть вот в лексике, когда мы говорим о медицинском качестве, то есть это будет цель, миссия, что-то миссия, значит, по-русски. Ну, миссия, миша, то есть качество английского и так далее. Ну, как другими словами, предназначение. Это не минуточку. Это же лексика, в общем, вполне такая теологическая, теологическая. Что значит предназначение? Что это предназначено, предназначено, да, и что там предназначено как философия, социология, политология имеет какую-то миссию в менеджменте качества. Качество. Ну понятно, почему такой термин употребляется, то есть это как бы продавливание, возвысить. Но в принципе цель и задача, по-моему, исчерпывает установку вопроса. В принципе, цель и задача, положим, жизнь, качество, создавание, философия, возвысить. Так вот, теология, средневековый мировоззрение, такой же Бог дал третьему существующему, там, королевскому, съеденное вышестоящее слово, эволюционные средства животные умели, я всегда такой простецкий пример привожу, потому что, чтобы не усложнять эти проблемы, ну не так она будет сложная, понимаете, как можно себе представить. Так вот, антитеологизм, то есть теология вообще, представьте, не реализовывает. Однозначно характер научных законов, вот он сейчас в классической науке, эмпирическое проверяемое, классическое доказательное, потому что мы знаем необязательное. Методология классической науки, обязательный эксперимент, обязательно количественные методы исследования, математическая модель дедукция, вот то, что характерно. И, кстати говоря, это частная наука в этот период, механика, астрономия, физика, химия, биология. Неклассическая наука, неклассическая наука возникает в конце, то есть по сути появляется в конце 19-го, а вообще, по-моему, большинство источников по философии науки неклассические возникновения, начало неклассической науки относятся к началу 20-го века. То есть неклассическая наука – это начало 20-го века, и 70-е годы 20-го века. То есть 20-е вот, вот это не классическая наука. Или, точнее, скажем, не классический период российской науки. Само по себе желание выделить периоды, какие-то этапы в развитии науки, оно совершенно методологически понятно и закономерно. Это очень правильно. Это свидетельство исторического подхода. Есть такой пример, например, к исследованию общефилософского характера, оно называется методологическим. Он всякий объект должен рассматривать в историческом развитии. Это очень важно, иначе мы можем простодушно ошибиться, что это имеется в виду. Вот предположим, что мы изучаем некоторые объекты. Но мы же должны понимать, на каком этапе, на каком стадии развития мы находимся. Но по отношению к человеку, предположим, который все разные человеческого пути. Возможно, это не трудно. Реально ребенок, ну так же, да, это ребенок, это еще там младенец, это вот подросток, это уже взрослый человек, это уже человек зрелого, пожилого и так далее. Или там растение, оно вот такое-то, там такое-то, и так далее. Чего же не будет? Не всегда это возможно. Не всегда это возможно, и поэтому вот такое знание о важном принципе эволюционизма и умение применить его в своих исследованиях, это очень такой признак высокометодологического sedikit takut sistem. Kami banyak kebetulan di sistem. Aku lupa apa kebetulan yang di sistem. Aku lupa apa kebetulan yang di sistem. Tapi kita ini kelas di sistem banyak. Kita produksi yang berzabal. Kita kelas di sistem ini не kelas di sistem. Не kelas di sistem. Произошло это после V-образной научной эволюции. Вот такая научная эволюция V-образная, она произошла как раз в конце 19-го, в начале 20-го года. То есть в чем она выражалась? Как мы уже знаем, в смене парадигмы. То есть термин, который здесь мы могут видеть, в смене парадигмы. То есть в основании классической науки в этот период возникает физика, я думаю, да. То есть научная эволюция происходит в физике, конечно, в этом случае. Так как сложилась такая практика, такое фактическое положение вещей, физика – это наиболее 19 века, начало 20 века, это наиболее такая зрелая в эмпирическом, экспериментальном, теоретическом отношении к дисциплине. И она для всех остальных стала явно или неявно таким идеалом развития науки, такой более зрелой формой развития науки. И даже считалось, что другие дисциплины, у которых так была развита экспериментальная часть, это не дорогие такие, они еще недостаточно были. То есть добродет это физика, конечно. Так вот, научные эволюции физики возникают, физики возникают, теория относительности, частная вообще теория относительности, возникает квантовая механика, возникают другие по пластях, кристаллогенетика, синтетическая теория эволюции, немножко похуже. Математики тоже, основание математики. Происходят определенные изменения, например, в социальной математике, в логике, получает тоже свое развитие. И так далее. Другими словами, меняется парадигма. И, собственно, возникает тот способ, такой способ научного познания, такой, так сказать, который имеется не классической наукой. И если, например, мы будем с вами подробнее рассматривать не классическую науку, мы можем попроще, когда будем говорить подробно о современной науке. Поэтому я считаю сейчас способом самым лучшим считать, когда мы будем говорить не классическую науку. Но давайте посмотрим с точки зрения методологии, с точки зрения онтологии, какие здесь важные произошли. Там, например, объяснение. Если в объяснении классической науки из закона господства детерминизм, детерминизм, то есть жесткий, строгий, лагладовский детерминизм, одна причина, одно следствие обязательно, то в неклассической науке это уже релятивизм, это уже вероятность, это уже вероятность. В неклассической науке уже принцип эволюционизма занял очень существенный. Очень существенное место, называется эволюционизм. В неклассической науке, наблюдается разнообразие научных методов, методов научного познания, то есть скажем таким образом. Изменения, как видим, произошли в онтологии. И произошли в методологии. То есть, поскольку наука открыла неправильность естественным образом, и изменилась методология, познания, и поэтому меняется в том числе и способ познания. Например, применительно к неклассической науке уже учитывается роль в результате научного познания, субъекта научного познания. Если, например, во времена классической науки считалось, что такое требование предъявлялось субъекту научного познания, ну, ученому предъявлять, все-таки лучше говорить субъект научного познания, то это должен быть такой вид страха, лишенный всяческих там ценностей и так далее, такой страх и проводник, такой индикатор объективной истины. Ну, задача получить максимально объективную А в неклассической науке вдруг выясняется, как мы знаем, это будет наше процессе познания. Вдруг выясняется, что невозможно вообще справиться с процессом познания, как фигуру, как наблюдатель, как фигуру как субъект понимать. И что, представить репутацию, может быть, и так далее, она тоже является той самой частью процесса получения знания определенного авторитета. Если я хочу привести такой пример, его пригласил в одном из своих докладов, философских, известный американец, на подготовку семейного конгресса, философского, который был там. И он сказал,
Thank you.
маленькие проявляться, и плюс еще молочный сосуд переваривается в середину 20-го века, которая от наших исторических времен должна быть. Вообще революция будет, скажем, промышленная, политическая, научная, научно-техническая, научно-техническая, это середина 20-го века. Хватит революционные процессы. Но процессы произошли, а следствие чуть позже начинается. Плюс еще присоединилась революция.
Научного сообщества, типического типа научной литературы, ну, золото учебников. утвержденными формами коммуникации между учеными, создание функционально автономных организаций, ответственных за образование и подготовку кадров. Дисциплинарная организация науки оказывается тем каналом, который обеспечивает социализацию достигнутых результатов, превращая их тем самым в научные и культурные образцы, в соответствии с которыми строятся учебники, предлагается и передается знания в системе образования. Ну, для дисциплинарного образа науки очень характерная трактовка знания как объективно-мыслительной структуры, ориентация преподавания на унифицированное расчленение, упорядочивание всего знания и изложение его в различных энциклопедиях, учебниках. Для римской культуры показательно стремление все организовывать, систематизировать, проводить в порядок, принимать дисциплину как главную ценность и норму. Отсюда и структуру знания взять через призму дисциплинирующей субординации. Исходя из этого, можно сделать некоторый вывод, что все знания проходят как дисциплина. И различать можно, ну, даже в научном и учебном дисциплине. Величайшим достижением культуры средних веков явилось создание университета, выполняющих две функции. Учебное заведение и лаборатории научных исследований. Ну, это средневековых, в смысле слова, лаборатории научных исследований. Университеты были созданы во всех европейских столицах и ряде крупных городов. Формами обучения в это время были лекции и дискуссии. Ну, на лекциях вслух читались и комментировались какие-либо экономические тексты. Основным средством скрепления знаний был диспут. Диспут – это ритуализированная форма общения, осуществляемая по строгим правилам и нормам. Средневековым диспутом назывался спор знаний по-разному интерпретирующих таких экономических текстов. В средние века существовали многообразные варианты дисциплинарного разделения науки. В основе одной из них лежит христианский миф о творении мира. И все существовавшие в то время науки классифицировались по дням творения. Такой образ науки был наивно грамматичен и представлял собой, ну, некотором смысле комментарий к книге. Вот, на основе существовавших в то время сведений по различным вопросам. Наряду с этим существовал и другой дисциплинарный образ науки, основанный на принципах, полагавших расчленение наук по уровню абстрактности и отдаленности от чувственного бытия, по целям, по задачам, средствам различных наук, ну и так далее. Одна из первых попыток такого рода – классификация Августина в его христианской доктрине. Она строилась на основе восхождения чувственного знания как абстрактного, что соответствовало задачам образования того времени. Но в основе классификации лежала история. От нее шло восхождение в астрономии через географию, потом дело приходило к арифметике, риторике и диалектике. Оригинальная классификация научных дисциплин, оказавшая большое влияние на европейскую культуру, создала на основе учения Аристотеля и собственных изысканий удающихся арабский мыслитель Ибн Сина. Я правильно назвал? Он разделил все знания на теоретическое и практическое. Теоретическое мы отметим такие вещи, как физика, математика, метафизика. Вот. Причем математика, что интересно, заняла промежуточное место между высшей наукой метафизикой и низшей наукой физикой. Теоретическая физика исследует такие проблемы, как материя, форма, движение, возникновение, уничтожение, взаимодействие небесных тел и влияние земной жизни, там, минералы, растения, душа человеческая, животных в том числе. Теоретической физики подчинены практические физические дисциплины, ну, медицина, астрология, толкование слов, магия, в том числе алхимия. Математика, которая изучала количество, в свою очередь тоже разделяется на две группы, теоретическую и практическую. Гуманисты Возрождения выступают против принудительного характера преподавания, мотивируемого в средние века, требует от воспитания не только умственного, но и физического развития. Радикально меняют содержание изучаемых дисциплин и сам характер образования. Они выдвигают новые идеалы – образование как формирование и развитие личности в целостности и ее способностей. В это время начинает складываться прослойка, состоящая из учителей, врачей, всяких там трансфертных студентов, магистров и так далее, которые находятся в оппозиции к существующим культурным ценностям и в то время вне официальных организационных структур. В середине XVI века идеи систематически энциклопедического изложения всего массива знаний начинают исчезать. Это связано как с бурным ростом знания, происходящим от столетия, так и с новыми формами организации науки. Но в эту эпоху возникают первые формы специализации исследовательской деятельности, например, научная астрономия, да, здесь личность, что заходит по первому, механика, детальная. Наука же, как профессиональная деятельность, начинает формироваться в крупнейших странах Европы. Это относится к эпохе, когда наука, в особенности естествознания, начинает переживать бурный подъем. Так, у истоков науки как профессиональной деятельности стоит Фрэнсис Бэкон, утверждавший, что достижение науки нечтожно и что она нуждается в великом обновлении. Чтобы создать новое естествознание, необходимы следующие вещи. Это правильный метод, мудрое управление наукой. Но под мудрым управлением понималась задача правительства, которые должны были создавать учебные учреждения, библиотеки, приобретать различные инструменты, орудия и обеспечивать людей науки вознаграждения, да, чтобы не было мотивации, потому что заниматься. Общее согласие в работе необходимо, восполняющее недостаток сил одного человека. Идеально организованный коллектив ученых, дома Соломона, да, в этом описал свою проблему математики. Среди членов этого сообщества существует разделение труда. Одни собирают сведения о различных опытах из литературы, из книг, другие делают опыты, эксперименты. Третьи обрабатывают данные этих опытов, ставят таблицы, чтения, что-то делают. Например, еще там толкователи природы были, да, они там из наблюдения опытов вводят общие законы вещи. В доме Соломона, да, в этом группе, проводится общее собрание всех его членов, обсуждаются рефераты, работы, выведены законы и принципы, решаются какие-то открытые опыты, должны быть опубликованы. Для осуществления преемственности, само собой, имеется должность, должна понимать, да, что было кому-то приговорить. Идея организованной коллективной государственной науки воплотилась в создании первого естественно, научных обществ. Первых академий, можно считать, в Европе. 28 июля 1660 года в Лондоне 12 ученых на своем собрании составили меморандум, в котором записали о желании создать коллегию для развития физико-математического экспериментального знания. Позднее эта коллегия будет названа Лондонским королевским обществом. Научная программа этого общества предполагала развивать естествознание посредством опыта. Вслед за Лондонским королевским обществом были созданы Парижская академия наук, это 1666 год, Берлинская академия наук, это 1700 год, Петербургская академия, 1724 год, ну и так далее. В науке 17 столетия главной формой закрепления и трансляции знаний стала книга, в которой должны были предлагаться основополагающие принципы и начало природы вещей. Эта книга выступала как базисом обучения, так и главным средством аттестации новых результатов исследований природы. Перед учеными в то время ставилась довольно сложная задача, и недостаточно было получить какой-либо частный результат, да, в обязанности входило построение более целостной картины мироздания, эта картина должна была найти свое выражение в достаточно большом труде. Ученые обязаны были не просто ставить какие-то отдельные разовые эксперименты, но заниматься натурой философии, соотносить свои знания с существующей картиной мира, внося в нее соответствующие, уточняющие изменения. Собственно, по такой схеме работали все выдающиеся мыслители того времени, Галилей, Ньютон, Декарт и так далее. В то время считалось, что без упрощения фундаментального основания нельзя тратить сколько-то полного объяснения даже частных физических явлений. Однако по мере развития наук и расширения исследований формируется потребность такой коммуникации ученых, которая могла бы обеспечить их совместное обсуждение не только конечных, но и промежуточных результатов научных изысканий. В 17 веке возникает особая форма закрепления передачи знаний, критическими ученым. Письма служили не только дружеским общением, но и включали в себя результаты проводимых исследований. Описание того, описание того пути, которым эти результаты были достигнуты, получены. Уже во второй половине 17 столетия постепенно началось углубление специализации научной деятельности. В различных странах образуется сообщество исследователей специалистов. Коммуникация между ними начинает осуществляться на национальном языке, а не на латыни. Появляются научные журналы, через которые проходит обмен информацией. Первоначально они выполняли особую функцию объединения исследователей, да, стремясь показать, что и кем делается. Однако затем они с задором начали публиковать сведения о новом знании. И это постепенно стало главной функцией. В конце 18-го, первой половины 19 века в связи с увеличением объема научной информации наряду с академическими учреждениями начинает появляться общество объединяющих исследователей, работающих в различных областях знаний. И физика, и биология. Новые формы организации науки подождали и новые формы научной коммуникации и поставили проблему воспроизводства субъекта науки. Возникла необходимость специальной подготовки ученых, чему способствовали университеты. Наука постепенно утверждала свои права, как прочно установленная профессия, требующая специфического образования, имеющая свою структуру и свою внутреннюю организацию. Заключение пару слов о структуре научной дисциплины. Все исследования, которые проводятся в настоящее время представителями такой научной дисциплины, да, можно называть передним краем исследования. Для него, для этого характерна определенная последовательность научных публикаций. Например, да, сначала выпускать, поскольку на прохождение статьи требуется достаточно много времени, то для обеспечения более оперативной информации используется форма научных сообщений, конференции, всяких симпозиумов, исследований и так далее. Следующем уровне составляют обзоры литературы. И как заключающий уровень, это создание обобщающих и большой объемный на профессии. Встающиеся данные научной дисциплины предлагаются потом научным учебникам и уже последующим учебникам транслируются на проект. Собственно, это мы для вас
сказали, что оно связано с необходимостью передачи, трансляции и так далее. знаниями и последующим поколением. Ну, то есть то, что накоплено, нужно передать, потому что передается через что? Через систему образования. Передается, да? И передается работу и научных каких-то
условий.
Конечно, конечно, но безусловно, но для того, чтобы действительно книги и так далее, то есть все-таки уже должны сложиться какие-то новые институты, да, то есть что-то там одиночки, которые могут быть как-то заниматься его, то есть какие-то вещи, должны сложиться какие-то сообщества, которые научатся, да. Так, да, Наталья, еще вопросы к нашим докладчикам? Нет вопросов? Нет. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, хороший ряд, спасибо, благодарю вас. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Немножко я прокомментирую доклад, и, конечно, у кого есть ответы, почему у меня есть, то наши следующие доклады, наши следующие доклады, чтобы доверить, что мне какие-то перспективы, да, понимаю. Когда мы разговариваем, потому что по логике у него как раз вот. Не она так нет. Тема политика, и к ней я тоже не хотела бы перейти к этой теме политика. Но давайте немножечко, может быть, несколько слов вот завершим эту тему. Итак, действительно обращение к истории науки, обращение к истории возникновения науки, я сам представляю ее историческую развитие, нам показывает, что рост науки проявляется не только в каких-то научных достижениях, не только в каких-то научных открытиях, он проявляется не только в развитии определенных совершенствований новых способов научного познания, то есть мы задолжены, а мы без труда способны какие-то дискуссии об этих способах познания, в частности, Лезов, Рикардо, который стоит в Костя Ватсона, каждый из которых представлял как такой главенствующий один из рационалистических или же эмпирических методов немецкого познания, вот такой интервал обсуждения вопроса, и развитие методологии познания, но рост науки проявляется также не только в инновационном оформлении, то есть в развитии университетской науки, появление академии, научных обществ, научных журналов. Появляется мировая технология национального института научного сообщества. Причем организационное оформление науки начинается где-то с возникновения первых университетов Европы. Мы, конечно, привязаны в своих рассуждениях, традиционных, традиционных привязанных, мы себя сравниваем, сопоставляем с развитием западного духовного развития, да, по историческим сложениям, его посмотрите. То есть в своем развитии мы не сравниваем, например, с развитием восточных, азиатских, каких-то государств, вот его как развитие. Так вот, с возникновением первых университетов начинается организационное оформление таких посылки, то есть это 17 веке возникает научное общество, Лондонское королевское общество, возникает Олимпийская академия опыта, возникает Парижская академия наук. И, кстати, в этот первый, который побывал в королевском обществе, который был назван Парижской академией наук, он подписывает факт создания Академии наук возникает сообщество, специальное не сообщество, члены которых объединяются для совместной научной работы и для издания журналов. Кстати, если действительно немножко подумать такой же текст, с точки зрения такой даже житейской не всегда приветливый вопрос к тем, кто развивает внутреннюю инспирянку. То есть существует такое предупреждение. И, конечно, здесь главная ресурсная наука, а не наука обязательно духовных, как мы договаривали, потому что вы знали. И постепенно перед нашему веку, на всем 20 веку, наука уделяет Москву самостоятельную схему, особо самостоятельную сферу деятельности людей. Сферу, которая превращается в профессиональную деятельность, как наш доклад показал, и которая становится и научная, и которая приобретает определенную автономию за которую она начинает бороться с науками, то есть определенную автономию в обществе. И нужно заметить, что теперь наука отвоевала великие свои права на формирование мировоззрения. Теперь мировоззрение, взгляд на одну сторону, на разные части, начинает осуществляться на научной основе. На научной основе уже не на религиозной, а на научной основе. И научные знания начинают распространяться в обществе. Вот тогда-то, в этот период, довольно острой стала проблема отличения научного знания от ненаучного. Помните, когда мы говорили о материальности философии науки, в 20-м веке, в кружке, то мы сказали, что как раз одна из задач первого кружка была задача вот эти критерии отличия. Научного знания, потому что в обществе как-то нету таких четких идей. Они обязательно должны быть вычислить, чтобы показать эту территорию, отдельную территорию научной формации, отдельную территорию науки. И, кстати говоря, у меня как раз в ближайшие 19-20 веков появляется много способов организации науки, крупные научные институты. Является лабораторией с научно-технической базой и наукой, больше степени связанной с другими социальными институтами. То есть довольно существенной степени начинает влиять на жизнь людей. Таким образом, мы видим, что такое созревание науки происходит в нескольких отношениях. Это процесс довольно сложный, неоднозначный, и что мы должны на данном этапе мы сравниваем,
Вот
что бы хотел бы, естественные науки, кто хотел бы логиком человеческим или социальным гуманитарным? Ну, тогда подумайте, что вы говорили об гуманитарном. Хорошо? Ну, так, я так и не знаю. Тогда я его перерыву. Thank you. Я ограниченные индивидуально-психологические возможности, да, то есть они будут какие-то готовы, не будут
возможности создания внутренней противоречивой теории, в рамках которой укладываются все, ну, невозможность создания противоречивой универсальной теории. Ввиду того, что некоторые постулаты одних областей могут противоречить другим. Например, вот, я рассматриваю математическую логику, там существует несколько аксиоматик, там конструктивная и так далее, там классическая математическая логика, которые, собственно, основываются на разных постулатах и, соответственно, там разные теории.
Да, знаете, действительно так. А вот причина такого состояния тела, что она принята, может быть, как он построится человеческого мышления, или же в чем?
Ну, если рассматривать, если рассматривать математику, то это там следует напрямую из, ну, из теорем доказывает, что вот невозможно создать непротиворечивую теорию, которая описывает всю математику. То есть, которая описывает всю математику, и теории не могут быть непротиворечивы. Поэтому вот, отсюда следует, что на там, основании тех или иных постулатов там получается те или иные выводы. И на основании других постулатов получаются другие выводы.
То есть математика, она, да, зачем мы говорим о том, наверное, что математика, она все-таки применена в действительном языке, это все, что всегда подпитывает вот эту вот невозможность создания действительного государственного человека, да, наверное, можно так это действительно не сказать, да, действительно не учитывать. Вот это действительно, да, как мы понимаем, вот такие, как она, я не знаю, да, 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 то есть, видите, что-то уже, два обращаются к действительно сохраним особенности нашего человеческого познания. Особенно даже в истории философии есть очень интересные традиции, где узнавали способности человека, я думаю, что где-то, кто вспоминает в этой связи Эммануил Кант, который предоточился на исследование человеческого разума. Он по сути дела, как там сказал, привел такой коперниканский переворот, как он сказал, философию, конкретно все помню, кажется, геоцентрическая, система. Вот Кант предоточился на субъекты познания, а причины были просты, он стал познаванием математики. Познавание математики, он пытался найти ее в самом субъекте человеческих познавательных. способности. И построил такую концепцию, то есть построил материал, но факт тот, что он бы действительно вот так проистал, но на зрительном таком философском уровне, хотя бы там был ученый, и первый говорит, что это общество жизни, он, собственно, был ученым, а потом уже перешел на такой философский уровень. Так вот, само устройство наших познавательных способностей действительно стремится какие-то, так сказать, ограничения, которые накладываются на наше познание. Знаете, очень интересно, информации, которые по-своему подтверждают какие-то, дают какую-то идентификацию в каждой системе моделирования, в своем суждении. Во всяком случае, они показывают механизмы вот той какой-то глубинной категоризации, механизмы, которые вот действительно формируются при жизни у каждого человека, с которым он пользуется, сам того не сознавая. Не случайно эти философии появлялись в теории, например, юнговские архетипы, как коллективные бессознательные. Указывалось как-то, что есть единые для всех людей какие-то категории, которые общие для всех людей. Там архетипы, которые, например, там, душа, там, скажем, мать, там, и так далее, и так далее. Знаете, какие-то как такого рода архетипы. И механизм какого-то усвоения или функционирования вот этих внутренних каких-то бессознательных, как говорят, категорий, он не помогает, но встречался. Встречался и умозрительно. А сейчас, благодаря этому междисциплинарному, человек проявляется на уровне нейрофизиологической какой-то активности, можно описать это целевыми механизмами. В частности, об этом тоже шла речь, и да, 15-16 декабря, может быть, вы знаете, была научная сессия в общем собрании Российской Академии наук, и там тема была мозг, предполагается, депутатным исследованием мозга, около 15 докладов, и в том числе и мозг, кстати, очень замечательно выступали на данной сессии, и там была и нейролингвистика, и психолингвистика, там были и информационные методы исследования мозга, очень разнообразные доклады, и просто настолько очевидно, очень интересно, если вы заглянете на сайт Российской Академии наук, на радости сайт, там как раз и методика этой сессии, вот этой научной, очень интересно, особенно если там кто-то в какой-то связи здесь исследует. Не знаю, вы уже ли я не доклад, наверное, вряд ли доклад главных участников, но тем не менее. И, кстати, вот мне приятно знать, что человек 5, который там выступали, это вот руководитель сессии на конференции, была этого года или следующего года, она междисциплинарная, это как раз это молодой ученый. Она включала и специальности, и тут мы интересно, положительно мы сказали инновации, больше мы давали лучше, стали не только смотреть в наших руководителей учебных. Хорошо. Так что имейте все, например, мы это делаем. На третьем операции попала тема господин, публиковалась в публикации, были чисто специальные тесты, например, у них ваша система правовой информации и управления, были роботы, технические системы, музыканты наших человек, платили, известные ученые наши, и философские, сознание, просто искусственный интеллект, например, методологические вопросы были уровни интеллекта. И в том числе даже мы общие такие присоединили, значит, что это правильный человек, например, правочные знания, искусственные и так далее. Так, хорошо, хорошо. Да, есть один, так сказать, интересный тоже заход, который приводит нас, может быть, к теме устройства нашего познания. Нашего познания, закон нашего познания. То есть тоже одна из причин, которую мы такой метологические причины дифференциации науки. Кстати говоря, и конкуренция научных школ действительно создать каждому из них финансирование. То есть такие же вот там задачи, ну что, еще какое-то направление, там у них все предметы, где-то по оформлению какого-то такого дисциплинарного направления исследования. Вот, получается уже, конечно, это ну, не такой существенный процент, но тем не менее совсем в разных счетах выглядит. Хорошо. Ну что ж, итак, одна из проблем, которая практически возникает из проблемы мультипликации. Конечно, нам нужно, для того, чтобы в этом безграничном море талантов ориентироваться, нам нужно классифицировать эти науки, пусть хотя бы на какие-то крупные группы, и понять, так сказать, какая классификация. И
Скажем, социология. Как ее можно изучать, не имея представления математической статистики? Что имплицирует знание теории вероятности, что имплицирует знание математического анализа?
Это можно изучать, но преподают ту же самую географию с первого класса.
Но
география и физика, но тебе начинается с общих
тут, наверное, все-таки имеется в виду вот ученых, то есть людях, которые в полной мере ориентируются в данном области знаний, то есть точно социологии, ну, допустим, если я рассмотрю там
далеко.
Вот именно, поэтому. Ну, у меня поэтому вопрос, почему это считается недостатком?
Ну, это не было, это спорно.
мышление.
Теория не дает возможности применять ее, как следствие, не дает возможность реализовывать практику за пределами тех случаев, которые описаны.
Контакт, и показано, сначала была такая теория, у нас специальные науки разные, у нас были учения,
которые присваиваются в нашей стране.
есть, скажем, логика математические науки и так далее, группу реализма. С Аристотеля, я тебе скажу, не успокоила. Так это очень сложно понимать. Очень сложно. Еще больше я могла сказать, что фонд, это же там логика уже классификации, по другим уже добавить. Сейчас пятый. Я уже так и стала наблюдать. Сейчас пятый. Уже голос тише становится. Да, как-то встречать смотрит, куда молодец, нельзя. Все-таки нельзя. Чуть-чуть немножко, чуть-чуть может быть такой кураж вперед в последнем слайде. Но в целом вызов там,
политический у вас.
Политический.
очень умное слово.
Спасибо.
почистить, там, как-то еще что-то там, ну, оставить, что мы доработаемся. Да, ты должен